Братья, прочитаем из двух мест Священного Писания. Первое место – это книга Второзакония, 34 глава, с 1 стиха. Книга Второзакония, 34 глава, с 1 стиха. «И взошел Моисей с равнин Моавитских на гору Нева, на вершину Фазги, что против Иерихона, и показал ему Господь всю землю Галаад до самого Дана, и всю землю Нефалимову, и всю землю Ефремову, и Манасину, и всю землю Иудину, даже до самого Западного моря, и полуденную страну, и равнину долины Иерихона, город Пальм до Сигора». Это первое место. Второе место я читаю. Книга чисел, 23 глава. Книга чисел, 23 глава, читаю. С 13 стиха. «И сказал ему Валак, пойди со мною на другое место, с которого ты увидишь его, но только часть его увидишь, а всего его не увидишь, и прокляни мне его оттуда». И взял его на место стражи, на вершину горы Фазги, и построил 7 жертвенников, и вознес по тельцу и по овну на каждом жертвеннике. Здесь хотелось обратить внимание на 14 стих. «И взял его на место стражи, на вершину горы Фазги, и построил 7 жертвенников, и вознес по тельцу и по овну на каждом жертвеннике». Вот эти два места, братья, но они как бы из одного события. Из одного события. Хотелось так обозначить два взгляда. Два взгляда. Мы видим, что вершина одна. Вершина Фазги. Так мы читаем и в первом, и во втором случае. На эту вершину зашли два человека. Один человек был Моисей, другой человек был Валаам и Валак. Другие люди были. Зашли, я опять подчеркиваю, на одну и ту же вершину. И смотрели, так скажем, на один и тот же объект. Взгляд у них был. Но взгляд, братья, был разный. Взгляд был разный. Что здесь хочется прежде отметить в прочитанном стихе? Моисей – это был тот человек, у которого зрение не притупилось 120 лет. Моисей был тот человек, который твердо и уверенно шел к своей цели, которую поручил ему Бог исполнить. Почему он твердо так действовал, вступался за народ? Почему он так уверенно вел себя? Хотя народ Божий где-то роптал, возмущался, были наказания от Бога. Но он действовал так, потому что с ним был Бог. Допустим, позже, в свое время, почему так уверенно действовал Иоанн Креститель? Почему он говорит, я глаз вопиющего в пустыне, я глаз. Я не сын Елисавета и Захарии, я глаз, я голос. Вот. Почему он так делал? Потому что с ним был Бог. Вот эти люди, они действовали так вот уверенно. И эта уверенность везде чувствовалась, особенно в Моисее. Мы знаем, почему он не вошел в обетованную землю. Но вот этот стих, который мы прочитали в последней главе Второзакония, Бог его возводит на эту гору. «Зашел Моисей с равнин Моавитских, взошел его и поставил на гору Неву, взошел на эту гору и стал смотреть вперед». Это первый взгляд. Второй взгляд – то же самое гора, но другой человек. Израильский народ подошел, друзья, к реке Иордан. Это была последняя остановка их в пустыне. Библия точно не указывает, сколько они там простояли. Ну, я насколько мог исследовал, так думаю, где-то до года они там простояли. Вот. Эта стоянка для них была, друзья, плачевная. Мы знаем, что произошло на этой стоянке. Произошло обольщение, потеряно было 24 тысячи человек, как наказание от Бога, вот, на этой стоянке. Почему? Потому что здесь вмешался царь Валак, который нашел такого пророка Валаама, и он его ведет на эту гору и говорит: «Прокляни народ, изреки зло на этот народ». И вот этот человек поднимается на гору, на которой был и Моисей тоже, и смотрит. И мы видим, что здесь два взгляда, друзья, причем не похожих. Первый взгляд, в чем он заключался, братья? Моисей смотрел ханаанскую землю. В этой ханаанской земле жило, я сейчас не помню, 7 или 8 языческих народов, которых Бог уже предоставил к истреблению. Потому что, друзья, они были идолопоклонниками, у них свое было служение, это люди развратились сильно. Вот. Там они, археологи, находили там и детей, замурованных в стену. Такой у них был образ жизни. И Бог хотел показать, насколько неприятно нечестие, которое творят люди. Эти народы были обречены, но они на тот момент еще там находились. И когда Моисей смотрел с горы Фазги, друзья, на эту землю, а земля эта была видна, то мы не находим, что здесь перечисляются народы, которые там жили. А мы читаем, что видел он землю Нефалимову, землю Ефремову, Манассину, землю Иудину. Что это за взгляд? Там еще не было ни Нефалима, там не было еще людей Ефрема, Манассии, там не было еще колена Иудина, которое бы расселилось. Он смотрит Ханаан, друзья, и видит уже вот эти колена. Я бы так назвал первый взгляд. Это взгляд, друзья, заиорданский. Или так, взгляд ханаанский. Он еще находится на этой берегу реки, на этой стороне реки. Смотрит Ханаан, и уже потенциально, верою, он видит там расселенные колена Израилевы. Их еще там нет. Им еще нужно туда войти. Нужно еще завоевывать народы, покорять, изгонять их оттуда. Бог потому что сказал, эта земля будет ваша, но их еще там нет. А он смотрит и уже видит, это земля Иудина, это Ефремова, это Манассина. Братья, можем мы назвать, что это взгляд веры? Взгляд веры. Вот он так смотрит. Мог ведь другое увидеть, да? Мог посмотреть туда и сказать: да, хороша земля, но там сыны Инаковы живут. Друзья, не это он смотрел, не хороша земля. Он видел уже, что там живут колено Израилевы. Вот, видел глазами обетования, вот такой у него был взгляд. Какой второй взгляд, братья? Так скажем, этот взгляд был заиорданский, а это доиорданский или моавитский. Валак на вершину возводит Валаама и говорит: вот посмотри на этот народ и прокляни. Возвел он на такую вершину, что с этой вершины только часть народа видно, всего не видно. Он рад был, хоть бы часть прокляли. И он говорит: смотри на этот народ. И вы знаете, та же самая вершина. С нее тоже можно ведь дальше посмотреть. Но у него взгляд моавитский, у этого Валаама. Он смотрит на этот народ, и вы знаете, говорит такие возвышенные слова: «Как прекрасны шатры твои, Иаков! Как прекрасны шатры твои, Иаков!» То есть это говорит о величии Израиля. Дальше он говорит: «Не видно бедствия в Израиле и незаметно несчастье». Обратите внимание, не видно и незаметно. Это не значит, что этого бедствия там не было. Оно только было незаметно. Иногда в церкви незаметно, что будет отступление или какой-то конфликт, незаметно и не видно. Оно бывает есть. Придет момент, оно откроется, как и в Израиле открылось. И он смотрит, друзья, моавитским взглядом, и ему кажется, какое величие. Я думаю, величие было. Он говорил правду, братья. Он смотрел, кто видел, может быть, этот словарь Нюнстрима, приходилось видеть, там есть цветная вкладка. Ну, художник, как представлял, изобразил стан израильский. Вы знаете, смотришь, такая картина, столб огненный, вот такое построение по стану. Ну, величественно, смотрится очень внушительно. Так все строго, Бог такой порядок установил. И вот он смотрел с этой горы и смотрит, говорит, как прекрасны шатры твои, Иаков. Вы знаете, величие. Но это взгляд, друзья, так скажем, близкий взгляд. Вот сюда, вот долина Моавитским. Это не взгляд за реку, за Иордан, друзья. Это взгляд близкий. И в этом близком взгляде он делает оценку. Несчастье не видно, бедствие незаметно. Вот только видит величие. Вот в этом взгляде. А дальше он не видит. Я подчеркиваю, причем он сказал правильно, братья. Действительно так было. Но это взгляд, братья, близкий. Мы видим, что с этим величием израильский народ теряет 24 тысячи, входит в обетованную землю, переносит туда беззаконие Фигорова, делает себе данников, заготовителей дров, начинает отступать, то есть Слово Божие он не выполнил. Он не выполнил. А когда был взгляд такой моавитский, казалось, такое величие, так, как будто так оно, это величие все время и будет. Есть несколько толкований в отношении пустыни и в отношении ханаанской земли. Я несколько толкований приведу, какие мне приходилось встречать. Общепринятое толкование, на него даже и гимн составлен, который мы поем из песни Возрождения, это такой. Значит, путешествие по пустыне – это наша земная жизнь. Переход через Иордан в Ханаан – это мы переходим уже на небо. Вот. Мы поем на похоронах даже такой гимн к этой теме. Есть такое толкование. Значит, жизнь в пустыне – это жизнь христианина по плоти. А когда он в Ханаан переходит, то начинается жизнь в духе. То есть более совершенная, когда мы очищаемся, освящаемся, когда мы вот желаем исполнить Слово Божие, жизнь в Духе, такая победная жизнь. Такое толкование есть. По-моему, это толкование Руфь Паксон. Есть третье еще толкование такое, что жизнь в пустыне израильского народа с манной, вот, которую посылалась им с неба манна, это Христос во плоти. То есть Христос, когда вживую общался с учениками своими, они были в полной зависимости, он их мог вовремя корректировать, наставлять, исправлять их ошибки. А когда в Ханаан вошли, это был Христос воскресший, с плодами земли ханаанской, с плодами Духа Святого. Есть такое толкование. Я не хочу ни одно подчеркивать, какое из них более преимущественно. Считаю, все неприемлемы толкования эти, смотря какую мы тему открываем. Мне, братья, хотелось сказать, что вот эти два взгляда, они существуют и в наше время, в церкви. Они существуют у каждого из нас, они существуют у служителей, у ответственных братьев, у регента, допустим, у занимающихся детьми с молодежью. У каждого христианина тоже мы по этим взглядам, ну, как-то дальше строим свою духовную жизнь. Эти два взгляда существуют. И мне хотелось посмотреть, вот какой взгляд все-таки имеет преимущество. На какой взгляд мы должны опираться? Каким взглядом руководствоваться? Я думаю, это в жизни важно. Вот Валаам посмотрел, друзья. Да, он увидел величие. Но это взгляд такой близкий, моавитский, так я его назову. Потому что израильский народ, он в Моавитской долине расположился и стоял. Вот. Но был взгляд Моисея, взгляд туда, в будущее, с верою, там, где они должны были быть. Можно так назвать. Вершина Фазги – это вершина нашего служения. Это вершина нашего хождения пред Богом. Вершина нашего духовного состояния. Это вершина детского служения, молодежного служения, музыкально-хорового. Это вершина проповедника, это вершина пресвитера. И с этой вершины, друзья, можно иметь разный взгляд. Так скажем, ближний моавитский и дальний ханаанский или заярданский. И в зависимости от взгляда, друзья, строить свое служение. Я думаю, мы с этим согласимся. Так оно в жизни нашей бывает. Как-то мы с одним братом посетили семью одну. Ну, служители должны посещать семьи, хотя бы иногда посещать семьи. Пришли мы посетить семью. Вот. Ну, нельзя сказать, что не без основания, ну, даже и просто посетить. И вот мы беседуем с родителями. Не старые они еще, средний возраст. Отец и мать, муж, жена. Беседуем. И беседа нам показывает, друзья, их рассуждение, их ход такой. Жена, у нее ход суждений такой, она больше всего обеспокоена. Вот, где мои дети в будущем будут жить? Как для них решить вопрос жилья? На какой они работе будут? Вдруг мы умрем? Вдруг с нами что-то случится? Не останутся ли на улице? Как они будут материально обеспечены? И как-то у жены, члена церкви, вот больше такие вот рассуждения, такие переживания. А муж, он немного другое говорит. Этот муж, он ходит на родительские собрания, иногда посещает, значит, занятия воскресной школы, там, где его дети присутствуют. Вот. И он где-то за духовное переживание больше имеет. И вот так вот мы рассуждаем, друзья. И вы знаете, и вот в одной семье просматривается у жены взгляд моавитский, ближний. Ведь нельзя сказать, что он греховный. Кто о домашних не печется, тот хуже неверного. Помните? Так же написано, да? И если мы о домашних печемся, если родители должны имение для детей собрать, это вроде бы и нормально. Это нормально, чтобы было в семье какое-то обеспечение. Вот. Но это взгляд такой, знаете, моавитский. А муж, у него другой взгляд. Он о чем-то больше думает. Кстати, жена, она ни разу не пришла на родительское собрание. Сколько лет проводились? Ни разу не пришла. У нее мышление другое. И получается так, в одной семье у родителей, у отца один взгляд ханаанский, а у матери, у жены, друзья, моавитский взгляд. Как эти взгляды теперь отразятся на детях? Не знаю. Но хорошо, когда взгляды эти одинаковые. Можно так еще сказать, что моавитский взгляд, я подчеркиваю, он, в общем-то, неплохой, но он, друзья, земной. Моавитский взгляд, он земной. Вот, поэтому и мы иногда рассуждаем по-земному, где-то по-мирскому, по-плотскому. Но есть и другой взгляд. Бывает так, родители концентрирует внимание на своих детях так, в такой области, чтобы дочь была эрудированная, привлекательная девушка, имела музыкальное, может, образование, хороший голос, видная была, в церкви пела и так далее. Или сын, чтобы был образованный, воспитанный, тоже какое-то, значит, стремление имел такое доброе. Вот такое. Вроде бы и хорошо, когда вот родители такое стремление имеют. Вот однажды в Библии описывалась за одну женщину, ее звали Анна. Вот. И она очень хотела иметь сына, а Бог не давал ей детей. И она пришла в храм, друзья, и молится, и просит благословения у священника. А священник сам-то не очень достоин, особенно дети его. Вы помните, о ком речь идет, да? Вот. Анна, мать Самуила. И друзья, еще у нее нету этого мальчика, еще он только будет. Но посмотрите, какой у нее взгляд. Она говорит: «Господи, если ты мне его дашь, если дашь мне сына, то я тебе его отдам». Помните такие слова? «Тебе посвящаю на служение». Братья, скажите, вот у этой матери какой взгляд? Ханаанский или моавитский? Ханаанский. То есть она своего сына, друзья, она его видит необразованным, она его видит уже там, в уделе Божьем. Она его видит в служении. Она уже с верой наперед смотрит. Вот когда такой взгляд, друзья, соответственно, будет такое воспитание в семьях, такой подход. Во времена Иисуса Христа его окружали не только взрослые люди и дети. И надо полагать, эти дети баловались, где-то мешали, может быть. Разный же возраст, как и в наших собраниях. Бывает, дети балуются, ползают, тут плачут, может быть. И может показаться, да ничего они не понимают. Ну что вот они тут мешают собранию проводить. Можно так рассудить, друзья. Смотреть моавитским взглядом. Вот, и кажется, может быть, и не надо их вообще в собрание брать. Но, друзья, Христос однажды взял одного ребеночка, так вот поставил перед всеми и провозгласил. Ибо таковых есть что? Царство Небесное. Какой это взгляд, братья? Ханаанский взгляд. То есть Христос дал в пример вот этот маленький мальчик, который сейчас здесь баловался, крутился, мешал взрослым слушать. таковых есть Царство Небесное. То есть Христос окружающему народу приучал смотреть глазами веры вперед. Он у них как бы навык такой вырабатывал, чтобы они имели вот этот ханаанский взгляд. Чтобы они не только смотрели моавитским взглядом. Где-то мы нужен и близкий взгляд, братья, тоже нужен. Моавитский взгляд, и ближний взгляд, и туда, и дальний. Поэтому в служении очень важно ориентироваться не только на моавитский взгляд. Почему? Потому что моавитский взгляд, он себя исчерпает. Земной взгляд. Он будет исчерпан, он где-то кончится, он приведет, друзья, в тупик. А за иорданский взгляд, ханаанский, друзья, туда вперед, взгляд верою, он неисчерпаем. Почему? Потому что там вера присутствует. Там человек уповает на Бога и стремится туда. Я вот так замечал, наблюдая за отношения с детьми, с родителями, и даже за собой наблюдал. Как иногда дети, родители воспитывают детей. Ну, я не беру область дома. Дома кто как воспитывает, мы не видим. Кто-то наказывает в гневе, кто-то кричать может, кто-то, друзья, даже нехорошие слова на детей говорят, а потом идут исповедоваться и просят прощения. А хотя бы вот так в обществе приходится наблюдать, и сам наблюдал. И так скажу, с какой-то стороны даже приятно, когда дети тебя слушаются. И окружающие это видят. И делают, вот смотри, какой отец, как приучил детей. Вот. Ну и где-то внутри даже, не гордость, а что-то такое удовлетворение, что перед всеми я могу показать. А показал пальцем или кивнул только, и ребенок раз, сразу притих в собрании. А есть даже и это не помогает. То есть показать перед всеми, что смотрите, как послушно. Но, друзья, это взгляд моавитский. Это взгляд, может, моавитский. Это такой ближний. Бог дал детей, чтобы их привести в небо. Бог дал детей, чтобы мы их видели там уже, на небе. Иногда занятие в воскресной школе идет, друзья, и методика этих занятий такая. Научить петь, играть, декламацию рассказывать. И все. И все. И спроси таких воспитателей, какая цель ваших занятий? Ну, научить детей петь, играть. Друзья, это моавитский взгляд. Одного брата спросили, он вел группу детей и довел их до подросткового возраста. И когда он был на детском семинаре, его спросили, какая цель твоих занятий, когда ты занимаешься с детьми? Он говорит, моя цель – довести их до крещения. Вот это, друзья, взгляд ханаанский. Не просто их научить петь, играть. Он их видит в церкви, у него цель такая. Поэтому и воспитание детей, цель должна быть не только их сделать вот такие вот воспитанными, друзья, и послушными нам родителям, а сделать послушными Богу. Видеть их в церкви, видеть будущими проповедниками, регентами. Друзья, чтобы в этом и молиться, и в этом, об этом поститься, и Бог благословит. Мы были как-то в одной семье, иммигрантской, были в одной семье. И отец рассказывает, за своих детей. Вот, говорит, кончился учебный год, и моей дочери в конце учебного года дали подарок. И он нам принес, показал, такая вот красивенькая табличка, полированная, сделанная. И там надпись такая, не по-русски надпись, на языке той страны, где они живут. Вот, и мы говорим, а что за подарок, что тут написано? Вот, вызвали родителей, как на родительское собрание или нет, вызвали родителей и говорит, вот мы вам дарим подарок родителям. И там написано «За верность». И он объясняет, что, говорит, она учится в школе в этой, вот, и там все девочки ходят в брюках. А моя дочь весь учебный год ходила в юбке. И все ожидали, наверное, когда-нибудь она брюки оденет. Наверное, когда-нибудь вот будет случай, она весь год так училась. Нельзя сказать, что она на пятерке училась. Может, ей труднее было учиться, потому что она с другой страны. Но ей подарили за верность. Братья, вот очень важно воспитание детей. Встает ли вопрос такой в семьях? Идти на занятия, пропустить занятия, или поехать на общение, или пойти на богослужение. Какой взгляд в семье, моавитский или ханаанский, так дети будут поступать. Я не к тому, чтобы нарушать, друзья, там, учебный процесс, прогуливать и так далее. Но нет, когда вопрос касается духовного становления, когда вопрос касается спасения души, тут очень важно смотреть правильным взглядом, взглядом веры. И где мы своих детей видим? Или повышающимся на работе, по ступеням карьеры, или же мы видим, где их? Видим их в церкви. И это очень сильно влияет. Книга пророка Осии, 10 глава, 12 стих. Есть такое слово написано. «Распахивайте на вину». Я одно только выражение прочту. «Распахивайте на вину». Это, друзья, во всем. Так вот, распахивать на вину можно, друзья. Это как раз вот в этом ханаанском взгляде. Я уже подчеркнул, что моавитский взгляд, он, друзья, кончится. Он сам себя исчерпает. Если проповедник живет только моавитским взглядом, друзья, он себя исчерпает. Он придет момент, ему нечего будет больше сказать. На что он опирается? Распахивать на вину можно там, в новой земле. Там, где источники. Там, где есть тот, который полон речами. Господь восполнит всякую нужду и благословит, только чтобы иметь вот эту правильную цель. Там будут и новые темы, и новый подход, и новые, друзья, предложения, и новые мысли Бог пошлет, если мы туда смотрим верою. А если обреченно смотрим, вот я два шага сделаю, а что мне дальше будет? Что мне дальше будет? И даже и паника может быть. Вот брат привел пример, да? Положила сестра в сердце, арестуют, заберут. И страх так сцепил, так сковал, друзья. И на мужа передалось. И трагедия в семье была. И трагедия. Почему? Потому что только моавитский взгляд. Вот сегодняшний день смотрит, и все. А взгляда веры нет. Как один проповедник сказал, как одна мышка забралась в закрома Иосифа в Египте. И говорит, когда я все это съем, что же я потом делать буду? И переживает, сидит. А там столько зерна, когда она это съест? Доживет ли она еще до этого? Так иногда бывает, друзья, вот мы тоже смотрим моавитским взглядом, а он, смотришь, и в тупик приводит. И христианин разочаровывается. А как мне дальше служение совершать? А что дальше делать? Я это подчеркиваю, братья, особенно такая трудность бывает у служителей. Потому что служитель несет ответственность не только за себя, за свою семью, а бывает за церковь, и не за одну, за целый регион. И здесь очень важно смотреть, каким взглядом. Какой, есть ли взгляд веры? Вот, или такой только ближний взгляд. Прочитаем Филиппийцам 3 глава за апостола Павла. Какое он о себе говорит свидетельство? 3 глава Филиппийцам, 4 стиха. «Хотя я могу надеяться и на плоть, если кто другой думает надеяться на плоть, то более я, обрезанный восьмой день из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, но по учению фарисей, по ревности гонители, церкви Божией, по правде законной, непорочной». Друзья, вот он его фундамент, вот он его взгляд, так скажем, моавитский. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел щитою, да и все почитаю щитою ради превосходства познания Иисуса Христа Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». Вот он, ханаанский взгляд. Все почесть щитою и смотрит вперед. Для него главное было Христос. Для Павла было главное иметь правильное отношение со Христом. Все остальное он почитал за сор. Вот это взгляд веры. И на таком основании он и совершал свое служение. Кто-то, наверное, слышал свидетельство, а кто-то читал в журнале, когда Батурин Николай Георгиевич умер, то помнят его одно из последних общений, которое где-то он здесь на Украине проводил в 88 году. В лесу это было общение. И вот он говорил проповедь, которую многие запомнились. В этой проповеди он призывал молодежь, друзья, к большому благовестию, к широкому благовестию. Это был год, когда еще далеко не все об этом помышляли, а может быть, им никто не помышлял. А он призывал, что скоро начнется серьезное благовестие. Молодежь, готовьтесь к этому труду. кто-то, может быть, не верил. Только-только братьев освободились, только засветилась надежда свободы. Непонятно еще преобразования в обществе пошлись. Но так твердо уже звать на труд, братья, скажите, какой это взгляд был? Взгляд был ханаанский, взгляд веры был. А взгляд мавицкий был бы такой. Молодежь, видите, свобода начинается, давайте подождем, присмотримся. Надо сказать, по некоторым регионам, друзья, долго и присматривались. Где-то можно было раньше начать палатки, где-то можно раньше было начать библиотеки. Больше потом пошел момент подражания. Где-то услышали, о, и мы так будем делать. А можно было и быстрее этот взгляд обретать. И смотреть. Где-то преуспели другие вероучения вперед нас, а где-то было и хорошо. Почему? Не все имели вот этот взгляд. Кто имел взгляд, он с этим взглядом шагал, друзья, вот уверенными такими шагами веры, и Господь давал победы. Вот такие взгляды бывают в нашей жизни. Когда я читаю историю за священника Илия и его сыновей, братья, много вопросов возникает, которых часто тревожат верующих. Все-таки почему так произошло с детьми священника Илия? Почему они в одном месте названы священники Господни, это очень высокое звание, но про них же в другом месте сказано, что это люди были негодные, отвращали людей от жертвоприношения, у входа в храм спали с женщинами, о них шла худая молва. Удивительно, об одних и тех же людях. Почему так произошло? Кто виноват? Я слышал толкование, вот о жене Илия ничего не говорится. Наверное, жена была плохая мать, плохо она воспитала, потому что о ней ничего не говорится. Есть такое объяснение. Ну, может быть такое, не знаю. Друзья, а я в Священном Писании вот однажды нашел для себя ответ. Почему в семье священника Илия так получилось? Я хочу прочитать. Это первая книга Царств, 2 глава, 29 стих. Потому что меня тоже это тревожило. Первая книга Царств, 2 глава, 29 стих. Это уже Бог, можно сказать, свое решение выносит и говорит. «Для чего же вы попираете ногами жертвы мои и хлебные приношения мои, которые заповедовал я для жилища моего?» «И для чего ты, – он обращается к Илию, священнику, – для чего ты предпочитаешь мне сыновей своих, уточняя себя начатками всех приношений народа моего?» Вот это выражение Бог обличает священника и говорит, «Для чего ты предпочитаешь мне сыновей своих?» Вот она причина, братья, вот она развязка, почему так произошло с детьми священника Илии. Оказывается, он в процессе воспитания, в процессе своей жизни, служения, он всегда предпочитал детей Богу. И Бог ему ставит на вид, для чего ты это делаешь? Посмотри, к чему все пришло, все служение. Ты детей предпочитаешь, ты меня предпочитаешь детям. Вы понимаете, то есть у него дети были на первом месте. Он с детьми считался, считался с их капризами, считался с их требованиями. Братья, такое бывает. Молодежь заявляет, мы уйдем из церкви, если не разрешите нам играть на музыкальных инструментах, каким мы хотим, на электрогитарах и так далее. Друзья, требования. Мы не будем вот то-то делать, если нам не дадут рождественских подарков. Да это дело церкви. Зачем вы требования? Друзья, у детей священника Илия выработался потребительский нрав, потребительский подход. Они приходят в храм, вернее, приходили не они, а приходили отроки, которые были в них у служения. Они их так научили. Они приходят с вилкою и берут мясо из котла. Им их останавливают, подождите, так не положено делать. Священник своими руками должен мясо нести, а не вы сюда должны приходить. Они говорят, если не дадите, силу и возьмем. Помните? Кто их так понаучил? Этому потребительскому нраву. А вот эти, в кавычках, священники Господни, Офни и Финиес. Почему так произошло? Отец воспитывал их так, что всегда детей предпочитал Богу. Как это практически в жизни может быть, братья? А вот так. Дочь заявляет родителям, не купите юбку с разрезом, я в собрание ходить не буду. Ну, модную одежду. Мама думает, ну как в собрание ходить не будет? Да пусть хоть с юбкой, с разрезом, но хоть в собрание ходит. Друзья, вот это моавитский взгляд. Он хитрый, он улавливает. Кажется, что это будет лучше. Кажется, что это приблизит человека к Богу. Друзья, но нет, она-то идет по поводу детей. Она уже отступает от Слова Божия. В ее компетенции, в ее правах отказать или согласиться, она соглашается. Оно отступает от Слова Божия. И получается, предпочитает детей Богу. Сын 17-летний заявляет отцу. Общение намечается, молодежь едет на общение. Папа, не купишь сотовый телефон, я на общение молодежи не поеду. А отец молится и постится, Господи, чтобы он поехал, да может покаяться там на общение. Действительно много кается. И друзья, ну ладно, пусть хоть сотовым, но поедет на молодежное, может быть, все-таки там покаяться. И уступает. Братья, вот это как раз взгляд моавитский. То есть, как бы он проблему решает только на данный день. Оно кажется, сейчас я решу, вроде еще где-то недалеко от Бога мой ребенок удержится. Но это обман. Нужно смотреть верою. А верою нужно смотреть так, чтобы от Библии не отступать. По Слову Божьему надо так. И не позволять, и не предпочитать детей Богу, а наоборот, чтобы Бог всегда был в предпочтении. И священники, друзья, не один священник Илий такой был, и другие были священники. И их в свое время пророк Малахия и обличал. «Где почтение мое?» Помните последняя глава пророка Малахия? Вот. «Почтите сына». Кончилось почтение. Что-то они другое предпочитали, но только не Бога. Вот такая опасность существует вот этого взгляда. Братья, здесь могут быть разные стороны. Вот, может быть, больше хотелось акцент сделать именно на детей, то, что нам дорого, близко. Эти области и в служении могут быть, и в благовестии могут быть. Один брат поделился, рассказывал, как в одну местность стали приезжать на благовестие. Вот, там образовалась группа. В основном в этой группе были одни женщины. Часть из них уже покаялась. И братья на машине приезжали в это село и регулярно собирались. И вот однажды они приезжают, а женщины говорят, «Братья, вы...» Ну, они так сильно были встревожены. И говорит, «Братья, может беда произойти». Наши мужики так ожесточились, сказали, если приедут еще вот эти баптисты, эти благовестники, ну, мы не знаем, что с ними сделаем, и забьем их, и так далее. Вот. И они, по-моему, полны этой решимости. Они же знают, в какой день и в какой час приезжают. Ну, а брат в этой группе, которую посещали, был и служитель, благовестник. И он говорит, ну, а вы верите, что Бог может избавить, защитить? Примеры из Библии привел. Они говорят, ну да, Бог вообще-то может так. Ну давайте, говорит, помолимся, вот успокоимся и будем проводить собрание. Как он мог, утешил. Они помолились, час проходит общение, второй. Общение кончилось, никто не пришел, спокойно все. Они так поблагодарили Бога, что такая была угроза серьезная. И вот они уже так, еще не спеша, с кем-то кто-то побеседовал, какие-то вопросы. И вышли уже на улицы, эти сестры вышли провожать. И уже они вот сели в машину, а один кто-то задержался. По-моему, вот этот служитель и задержался. Вот, еще какой-то вопрос разговаривает. И вдруг смотрит с высоты горы, идут мужчины. Группа такая, человек 10-15, с палками, с вилами, с криком, с бранью, шумно так. И с этой горы прямо сюда спускаются. Братья увидели. Шофер, скорее, ключ зажигания. И этому кричат, скорее в машину, скорее, сейчас что будет. А этот служитель посмотрел, подошел к машине и говорит, братья, если мы сейчас уедем, больше в это село мы никогда не приедем. Глушите машину. И он взял и пошел навстречу к этой толпе. Прям пошел навстречу. Они добегают и резко остановились все вокруг него. Окружили его. Вот. И вот в этом пылу брани кричат на него. Ну, кто-то толкнул, ну, кто-то ударил. И с вилами вот так прямо перед ним замахнулись. И кричат. Потом немножко они так успокоились в крике, ослаб их шум. И он говорит, ну, скажите, мужчины, какое мы зло вам сделали? Ну, какое мы зло вам сделали? Они что-то так остановились. Да вроде никакого. Вот. Ну, я уже детали всех не помню. Мне служитель это рассказывал. В общем, он так с ними поговорил. Они опустили палки, вилы свои. Ну, в общем, ну, смысл такой. Пускай бабы наши ходят. Вот так выразились, в общем. Пойдем, действительно, какое зло. Пусть дальше продолжается. И разошлись. Друзья, и дальше стали посещать эту церковь. Вот бывают такие случаи в служении. Можно моавитским взглядом посмотреть. Да, можно было сейчас уехать. Можно так утешить себя. Мы будем молиться, поститься. Бог их сохранит, усмотрит. И вроде на данный момент проблема бы решилась. Моавитский взгляд. Но брат посмотрел вперед, туда, за Иордан. А что дальше будет? И действительно, приехали бы они. Вот я тут слышал, как рассказывали про цыган, как были первые обращения. Вот, где-то угрозы тоже были. А братья так вот с верою, братья. И вы знаете, много таких случаев. Это в любой области взять, братья, и у нас где-то будет моавитский взгляд, а где-то ханаанский. Мне хотелось, заканчивая, призвать, братья, чтобы мы помолились Богу, чтобы наш взгляд, наше хождение пред Богом было с верою. То ли наших детей касается воспитания, то ли служения, то ли решения каких-то вопросов. Вот. Чтобы мы все-таки смотрели вперед с верою. И Бог не оставит, и Бог благословит. Вот к этому хотелось призвать. Пусть Богу за все будет слава. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, благодарность Тебе, что Ты создал церковь свою. Благодарность Тебе, что мы в уделе Твоем. Слава Тебе, что Ты нас поставил на свой путь узкий. Благодарю, Господь, что Ты нас поставил на эти вершины, на вершины служения, каждого на свое. Господи, и Ты желаешь, чтобы мы сегодня, совершая путь за Тобою, совершая служение, имели правильный взгляд, взгляд веры, взгляд через призму Божьих обетований, как Моисей некогда смотрел. Ты благослови, Господь, укрепи братьев. Может быть, этот взгляд покажется и невероятный, но чтобы на Тебя положиться, потому что Ты будешь помогать, Ты будешь действовать. Благослови нас в этом. Прости меня, если я где-то только руководствовался моавитским взглядом, проявлял маловерие и недоверие. Прости, прости ради Христа. Помилуй нас, Господь, в том, чтобы и дети пришли в церковь, Господь, чтобы им также давать правильное направление. Хочу особо Тебя, Господи, поблагодарить за тех проповедников, которые несли Слово Твое в цыганский народ вместе с ханаанским взглядом. Благодарю Тебя, что сегодня здесь есть этот плод, есть цыганский народ, славящий Бога, есть церковь цыганская. Благослови, Господь, и в этом области, и в этом месте, чтобы и дальше служение совершалось с ханаанским взглядом, дабы был плод веры для славы Божией. Благодарим Тебя за это общение, за присутствие Твое с нами, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь.
Аминь.